Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня с вами Рафаэль Ардуханян. Будем с вами опять листать наш американский дневник, обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Будем обсуждать характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России. И, конечно же, как это отношение влияет на обстановку в мире. Я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что от характера наших отношений, насколько они будут плодотворны или, наоборот, насколько враждебны, в целом будет зависеть, собственно говоря, ситуация фактически во всем мире. Мы, к сожалению, не раз с вами в этом убеждались. Вот. Значит, у нас передача «Диалог», как мы с вами знаем. Я всегда с удовольствием выслушаю ваше мнение, прочту ваши пожелания через СМС. Или же в прямом эфире вы можете высказать все, что вы думаете по тому, что происходит сейчас в российско-американских отношениях. Я искренне прошу вас придерживаться именно этой темы. Многие из вас иногда звонят, спрашивают о каких-то других вещах, о ситуации на Украине, где-то в других местах. Мы, безусловно, будем с вами это обсуждать, но опять же в связке к российско-американским отношениям. А обсуждать глубоко, допустим, ситуацию в каком-то другом регионе, я не считаю себя достаточно компетентным. А вот у нас, на нашей радиостанции «Говорит Москва», есть очень много экспертов, которые с удовольствием с вами обсудят и ситуацию на Украине, и на Ближнем Востоке, и в других местах. Позвольте напомнить вам наши координаты СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что, неделя прошла достаточно плодотворно для нас, политологов, особенно те, кто занимаются Америкой. Пищи для размышления достаточно. Ситуация складывается, меняется уже не то, чтобы каждый день, а фактически по часу. Уже перешли на вот такое измерение, скажем так. И новости, которые приходят, они, конечно, к сожалению, глубокому неутешительными. И сегодня я бы хотел, как я уже не раз говорил, я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые аспекты внутренней жизни Америки, которые мало обсуждаются нашим сообществом. И я бы хотел вот именно заострить на такой немножко скрытой и в какой-то степени табуированной теме. Она очень мало обсуждается в Америке. Я надеюсь, вы сейчас поймете, когда я назову вам конкретно, о чем я хочу сегодня поговорить. И, в принципе, и у нас она тоже особо пока не муссируется. Но я уже косвенно в своих передачах, я все-таки уже касался этой темы. Речь идет о противостоянии внутри Америки. И возможно ли сейчас вот в этой ситуации, учитывая новые обстоятельства, которые сейчас всплывают буквально, как я уже сказал, ежечасно, возможно ли внутреннее противостояние в Америке в форме гражданской войны? И в этой связи я сегодня хотел бы обсудить проблему такой организации, такого явления. Это чисто американское явление, которое оно подарило в кавычках миру. Это Ку Клукс Клан. Вот сейчас почему я сказал, что я косвенно уже обсуждал это? Я говорил уже неоднократно, что во многих штатах сейчас формируются так называемые отряды народной милиции, милиши, они так и называются. Учитывая вторую поправку Конституции Америки, которая имеет право носить и применять оружие для самозащиты, в разных штатах это по-разному, то вы сами прекрасно понимаете, что все эти формирования в той или иной форме, они вооружены, причем официально вооружены. Мы с вами это тоже прекрасно понимаем. И вот сейчас, вот в этой ситуации, все больше и больше, и некоторые специалисты уже начинают потихонечку отмечать, но вот сейчас, учитывая то насилие и жестокость, с какой негритянское население относится к остальным, все эти протесты, которые сейчас проходят везде, они сейчас начинают постепенно вызывать ответную реакцию со стороны белого большинства. В прошлый раз, в прошлой нашей передаче я вам говорил цифры. Здесь я сейчас говорю не сколько даже о политике, а говорю исключительно об арифметике, демографии. более 60%, по разным оценкам 62-63%. Вот. Это составляет, собственно говоря, белое население. То есть это подавляющее большинство. Помимо этого, мы с вами знаем, что это еще есть испаноязычное население, которое второе по численности, порядка 16-17%. И черное население, негритянское, оно составляет порядка 13-13,2-13,3%. И вот сейчас вот это очень такая, знаете, консолидированная группа негритянского населения, она сейчас фактически противопоставила себя и в целом всей Америке. В основном это, конечно, прежде очередь, это, конечно же, белая Америка. Я не хочу сейчас углубляться, насколько это оправдано, насколько это вообще, так сказать, законно. Тут говорить сейчас об этом даже уже не приходится. Но вопрос заключается в том, что вот это молчаливое большинство белое, оно сейчас, что называется, сосредотачивается. И вот по тем событиям, я говорил вам, что я стараюсь сейчас получать информацию не из центральной прессы, которую я считаю просто недостойной. Это вот «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Это абсолютно ангажированное и фактически отсутствие какого-либо фактического материала уже в этой прессе. Да? Ну, чего стоит, допустим, там вся статья, вот «Вашингтон Пост», где они начинают говорить о том, что опять, так сказать, это муссирует тему по поводу Афганистана, что мы там кого-то заказывали, что... Значит, ЦРУ пыталась много раз с нами наладить. Просто чушь какая-то, понимаете? Даже пересказывать ее, я считаю, ниже своего достоинства. Сколько сделали мы и сколько мы помогли в Афганистане и Америке, так это отдельный разговор. Но вот тем не менее, а вот в Штатах, непосредственно там вот пресса сейчас освещает эти вопросы достаточно скрупулезно. И они как раз подчеркивают, я сейчас говорю о прессе штата Орегон, я сейчас говорю о Колорадо, я сейчас говорю, некоторые любопытные статьи появляются в Калифорнии. Вот, на юге особенно, да, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Теннесси. То есть вот южные штаты, там, собственно говоря, где и зародилось движение Ку Клукс Клан в свое время, то вы, конечно, прекрасно понимаете, что именно вот в этих условиях сейчас там именно и происходит. Вот этот процесс такого, знаете, сосредоточения как бы так людей. Вот. Поэтому в данной ситуации есть все основания говорить о том, что можно в той или иной форме ожидать появления. Ну, не в той форме, в какой это было, конечно. Ку-клукс-клан уже вряд ли кто-то будет. Вот. А в этом же вопросе мы с вами прекрасно понимаем, что это будет, может быть, называться по-другому, вот. Но, тем не менее, суть от этого меняться не будет. Мы уже с вами знаем вот этот пример, который был в Сент-Луисе, когда двое людей, так сказать, муж и жена противостояли вооруженной оголтелой толпе, которая пыталась ворваться на их территорию. Но в целом сейчас именно это происходит сейчас в очень многих штатах, где подавляющее большинство все-таки не в городах, а вот в пригородах и в другой местности. Мы как раз с вами прекрасно понимаем, что именно там вот эти люди, они сейчас как раз, судя по всему, пытаются в той или иной форме использовать свое конституционное право защищать. И это, мы можем это называть, если вы обратили внимание, я сейчас так, знаете, завуалированно, политкорректно пытаюсь представить эту ситуацию, но суть от этого не меняется. Насилие, которое сейчас показало негритянское население в отношении Америки в целом, оно сейчас в той или иной форме получит ответ. В какой форме, я не знаю, как это будет выглядеть, я надеюсь, что это будет не кроваво, но реальная опасность этого, она безусловно есть. Безусловно есть. И, конечно же, в этой ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что это в полном объеме можно сказать, что это очередная гражданская война. Вы видели уже эти марши марширующих бойцов, так сказать, черных бойцов, которые маршировали по так называемым белым пригородам, так сказать, с угрозой. Поэтому то, что я сейчас говорю, может быть, это выглядит немножко и звучит немножко неправдоподобно, но в целом это определенно есть опасность этого. Вы представьте себе на минуту, если будет вооруженное противостояние, и если действительно начнутся вот именно такие схватки по расовому признаку. Потому что расслоение уже и так происходит в той или иной форме. Но, тем не менее, это уже будет полномасштабные, ну, собственно говоря, давайте говорить откровенно, военные действия. В Нью-Йорке недавно прошло такое шествие. Оно называлось, почему я вам говорю о названии, это не Ку-клукс-клан, а оно называлось так Blue Life Matter. Это имелось в виду, что это вот полицейские жизни, они тоже имеют значение. И там как раз вот это вылилось, это в Бруклине было позавчера, вчера это было, происходило. И это как раз вот было то самое противостояние, но полиция сработала достаточно профессионально. Вот здесь нам, я попросил присоединиться сегодня моего коллегу, американского журналиста Грега Вайнера. Вы наверняка помните, он уже принимал участие в наших передачах. И я хочу вам напомнить, что много лет тому назад в Нью-Йорке мы с Грегом вели нашу передачу. Тогда Грег меня пригласил в качестве специалиста по России. Ну, а сегодня Грега я пригласил. Грег, ты с нами?
Да, да, привет.
Здравствуй, здравствуй, Грег, дорогой. Слушай, Грег, значит, вот ты понял, да, что мы, как говорится, обсуждаем сейчас. Я небольшую такую, как говорится, подводку сделал по поводу Ку-клукс-клана. Стараюсь не называть это. Грег, а если в двух словах, как ты считаешь, реально вообще вот именно вот в этой форме, в какой это было в свое время после гражданской войны 1861 года, возможно ли сейчас вот такая ответка со стороны белого населения в Америке? Как ты думаешь? Я знаю, что ты держишь руку на пульсе там, да?
То, что Ку-клукс-клан значительно увеличил свою активность, это 100%.
А в чем выражается, Грег, в чем это выражается?
Выражается в количестве демонстраций и выступлений за права белого населения Америки. Угу. Они пытаются сейчас перехватить эту повестку, они пытаются вернуть себя к жизни, они пытаются себя разморозить, сделать себя очень активными, но пока, кроме того, что у них была единственная большая демонстрация, порядка 3000 человек, что для Ку-клукс-клана, конечно, цифра сумасшедшая, ничего пока вот такого, чтобы народ взял оружие и встал под знамена Ку-клукс-клана, слава богу, такого не происходит.
Грег, а вот происходит... Грег, извини, да, пожалуйста, я вот упомянул Бруклин, ты знаешь, наверное, да, вот вчера была, да, демонстрация очень любопытная, там это было под эгидой, как они говорили, Blue Lives Matter, да, вот они говорили. Вот. А скажи, это не является, собственно говоря, вот уже такой начало и ответка? Потому что, ну, естественно, они не назовут себя Ку-клукс-клан. Понятно, что это такая одиозная уже организация, она как не имеет будущего. А что это, может быть, под другими знаменами? Ребрендинг такой, что ли?
Ну, насколько я знаю, этим занимается профсоюз, глава профсоюза полицейских. Вот. И вообще полицейские по стране, у меня такое чувство, что они довольно скоро объединятся. Ты же в курсе, наверное, да, что в последнее время преступность на улицах и Нью-Йорка, и Чикаго резко возросла. То есть полицейские находятся на так называемой итальянской забастовке, да, ведут себя строго по правилам. И один из рекордов там чикагского уикенда – это 18 убитых, 34 раненых, когда полиция просто отказалась выполнять все свои функции. И то же самое, ведь смотри, что произошло. Ты же помнишь этого полицейского, который убил, поставил колено на шею?
Ну да, этого Флойда, да.
Флойда, да. Его же выпустили под залог.
Ну да, вот это, кстати, да, кстати, вот это вообще, по-моему, беспрецедентно, да, и, в принципе, нельзя сказать, что что-то такое произошло, правда, как-то все спокойно отнеслись к этому.
Да, но спокойно этих всех демонстраций не было. Меня очень интересует другая вещь, я тут поднял одну вещь, дело в том, что иммиграционные настроения в Америке очень сильно увеличились, вот это какая-то фантастика.
Что ты имеешь в виду, Грег?
Ну, 20% населения готово покинуть Соединенные Штаты.
Да, это я вот, кстати, Грег, я в прошлых передачах говорил, и многие мои, знаешь, наши вот радиослушатели, они даже и не верят, ну как это, из Америки люди уезжают. Я тоже, я приводил примеры, знаешь, кого? Центральная Америка куда выезжает?
Ну, Мексика первая, конечно.
Мексика,
первая,
да.
Канада, центральная, вторая, Мексика.
Да, Канада, это Португалия, я знаю, едут некоторые в Восточную Европу. Пара знакомых моих сюда, смешанные пары, значит, наши русские девочки, которые в свое время вышли замуж, они взяли в охапку, как говорится, и мужа, и детей, и сюда, в общем, все. Я уж не знаю, как они добрались. Вот, окольными путями, но тем не менее, да, вот это действительно. А что ты думаешь, это вообще, во что это выльется потом? Это же беспрецедентно, ну, для Америки.
Это беспрецедентно, потому что вообще обычно держалась цифра где-то на 10%. Но сейчас будет 20 и больше, но уезжают-то люди, а по middle class уезжают люди, у которых есть такая возможность, уезжают люди хорошо образованные, знающие, профессионалы. Это, конечно, если это произойдет на таком уровне отъезда 20%, во-первых, это 66 миллионов населения.
Грег, но уезжает, Грег, обрати внимание, я вот хочу, подтверди или опровергни, но уезжают-то в основном белые.
Да, так белые бегут, конечно, бегут, белые бегут, потому что они хотят, ну, дело, что не только белые бегут, но ведь есть же цифры, что 49% черного населения тоже не одобряет то, что творили их братья по разуму, у них тоже большая паника, там огромный, и ты это прекрасно знаешь, middle-class, upper middle-class, врачи, адвокаты, и хай-теков, так сказать,
черноамериканцы. А вот, Грег, в этой связи недавно было любопытное заявление мэра Чикаго, вот как раз, я уже говорил в прошлой передаче, что там разразилась такая, ну, мини-бойня между поляками и черным населением. Там в Чикаго же у нас большая популяция, там, да, польская?
Больше миллиона.
Больше миллиона, то есть в Большом Чикаго там огромное, это они там достаточно влиятельные поляки. И как раз мэр Чикаго, это женщина, я забыл ее имя, но она негритянка, и она как раз вот обратилась, помнишь ее слова, это enough is enough, это она обращается, да, к своим, да, это после убийства вот этой бедной девочки и ее отца, правда там было?
Да.
Но что меня поразило просто, она говорит, да вы что, говорит, это вот, да, у нее, так сказать, идет такой речитатив, да вы что, говорит, с ума сошли, вы что, своих и тоже убиваете? То есть, да, других, значит, можно, как бы, да, но, ребята, вы что, своих уже, черных, потому что убита была негритянка, маленькая девочка вместе с отцом, черная, негры тоже были, понимаешь?
Так Стиви Вандер буквально вчера сказал то же самое. Если мы хотим нормально жить в Америке, мы должны закончить убивать сами себя. Он абсолютно то же самое сказал. Я надеюсь, что его голос Стиви Вандера будет услышан, потому что голос человека довольно известного.
Грег, вот в этой связи я бы хотел твое мнение услышать. Послушай, вот как ты думаешь, кто сейчас из известных лидеров негритянского движения, сам, я сейчас говорю и бизнес, я сейчас говорю и, безусловно, спорт, я говорю сейчас, конечно, шоу-бизнес. Как ты думаешь, кто сейчас может сказать свое веское слово, вот кроме Стива Вандера? Есть кто-то? Опра Уинфри, ну, я ее не слышу, допустим, почему-то.
Кстати, я тоже ее не слышу.
Где Эдди Мерфи, где эти все ребята, которые, так сказать...
Ну, они, понимаешь, они как бы черные, но они белые. Они абсолютно часть Голливуда, они часть вот этого всего эстаблишмента и так далее. И они сейчас слушают, эти левые радикалы черные, они слушают подобных себе. Понимаешь, в чем дело? Похоже, что вот эти люди, авторитеты африканской общины Соединенных Штатов, они не будут услышаны. Будут услышаны только собственные леворадикальные авторитеты, которые возглавляют Black Lives Matter. Все. И я думаю, что вот эти все церковные авторитеты, все эти пасторы, которые обычно решали все эти проблемы, договаривались с пасторами и так далее, их не слышат.
Я понял. Грег, посмотри, у нас уже очень много сообщений. Я убежден, сейчас будут звонки. Вот Анна нам пишет здесь, к тебе обращается, Грег. А вот чем нация ислама лучше Ку-клукс-клан? И антисемитизм расцвел пышным цветом в Америке. Как ты на это смотришь?
Ну, нация ислама – это уже за гранью добра и зла. Это, если ты помнишь марш
Black Million Man. Конечно, да, Луис Фаракан. Да.
Ну, Фаракан, он замазан иностранной помощью. Он же принимал деньги своими у Каддафи.
Он не взял, Грег, он не взял. Ему не разрешили, и он не взял. Он ему миллиард предлагал, но
Госдеп... Нет, он взял до этого какую-то сумму, а миллиард он уже не взял. На миллиарде он закончил.
Ну, он, да.
Это... Но брал деньги. Он человек замазанный. И он человек без этого самого. Я думаю, что и плюс возрастное.
Грег, а вот вопрос. Грег, вот посмотри, антисемитизм вот все-таки вопрос. Потому что я в прошлой передаче говорил, это вот по поводу уже нашего, Брайтона нашего родного, да, незабвенного, да, где живет в основном, конечно же, выходцы, наши ашкеназы, выходцы, русские евреи, так называемые. Ты знаешь, что они там образовали отряды самообороны.
То есть, там есть такой клуб «Братва»,
да, который... Да, так это нет, это да, так нет. Вот вопрос в том, что они действовали по принципу как раз вот антипогромная тактика. Вот они, как говорится, смысл-то в чем был? Что ребята использовали вот ту тактику, которую их деды-прадеды в свое время использовали, понимаешь?
Ну да, профилактика, вооруженные проехали.
То есть там были, показали. Да, там были разведчики, там были дозорные. То есть это вот все было на дальних подступах, на ближних. Плюс прибавь там боевые дружины из Израиля, ребята приехали, которые служили там из Цахали и везде. Ты можешь себе представить, что там достаточно достаточно сильная группировка. Но я не помню, ты мне скажи, там было несколько нападений, по-моему, было, а на синагоге были атаки вот по Нью-Йорку? Ты что-нибудь слышал?
А вот в районе, это самое, Бенсонхертс,
да,
она была.
Да, это наша.
И в районе Краунхайтс там было несколько нападений, но там было 2 или 3, по-моему, на этом дело пока
закончили. Но Бежер, да, там
массово,
было?
Они были довольно омерзительные, избивали ногами одну еврейскую женщину, ортодоксальную избили, но, к счастью, больше чем 2-3 раза этого не было.
Угу.
То есть массового такого антисемитского движения нет.
Ну, это там просто конкретно в Бруклине у нас возникают эти проблемы, и еще в других местах, то есть там совершенно конкретно идет противостояние, потому что, ну, это же...
Оно много лет идет, евреи же, как известно, лендлорды, то есть как бы обладатели недвижимости, которые они сдают массе чернокожих американцев, а те считают, что те из них все выжимают до последней копейки, и над ними издеваются, делают высокие арендные платы за...
Да.
А,
Грег, еще вопрос. Почему негритянское, это Виталий Фили нам пишет, почему негритянское население отъезжает на свою родину в Африку? Если афроамериканцев прессуют США, то нет места лучше, чем Сенегал, Гана или Ангола. Что скажешь на это?
Ты, Граф, ты же помнишь замечательно, что есть такая страна.
Либерия, да.
Может, даже напомнишь нашим радиослушателям.
Ну да, такое, был такой проект, когда после, это начало 20 века, когда создали, собственно говоря, специально, это на останках, по-моему, там бывшей немецкой колонии создали, ну, слово Либерия, вы сами знаете, это вот название само говорит о себе. Туда стали отправлять тех бывших рабов, которые хотели вернуться на историческую родину. Они там приезжали туда, целовали землю, но, насколько я помню, через пару-тройку неделек или месяцев они очень быстро разобрались, что происходит, и, так сказать, соответственно, все отбыли в Америку. Причем самое интересное, что основная причина была, это даже не сколько угроза там физическая, а то, что эти вот пришельцы из Америки, они воспринимались там как колонизаторы, как они воспринимались совершенно другими. Хотя вроде бы они были все и одной расы, но местное население их не принимало за своих. Понимаешь, вот это что было.
Ну, на самом деле, это мало того, что абсолютно прав, то еще что афроамериканцы, американские, в общем-то, Америка их родина, по большому счету, у них нет другого. Это не та и не итало-американцы, не греко-американцы,
да.
не немецко-американцы. У них, кроме Америки, ничего нет. Это, в принципе, это их страна.
Все. Послушай, я помню прекрасно, когда вот стендап в Нью-Йорке, на Манхэттене делала Вупи Голдберг. Я прекрасно помню, когда во время мы сидели там, она, и кто-то к ней обратился и говорит: вы как афроамериканка. Она взвилась прямо. Она говорит: вы что меня называете афроамериканкой? Какая вам афроамериканка? Я блэк, я черная американка, говорит, я к Африке вообще никакого. То есть там тоже есть огромные такие, знаешь, расхождения. Кстати, Вупи Голдберг тоже, я что-то ее не слышал, чтобы она...
Ну, понимаешь, и возрастной, и бренд, это не нынешний бренд, это не нынешнее... Вот если там, вот кого это слышим, мы слышим замечательно эту конгрессменшу из Бронкса, как ее, Асарию.
Ой, а слушай, она же, по-моему, там, я помню, да, я понимаю, я забыл ее имя, она уже там, по-моему, лет 200 в Конгрессе сидит.
Не-не, это новая, которую избрали в 2018 году.
А, это я уже не знаю, да.
Да, она молодая, так сказать, девушка.
Черная, да, тоже?
Но она наполовину, по-моему, да. Она один из лидеров вот этой группировки социалистов. Конгрессменов. Ну, конечно, в принципе, вот все, что сейчас пытались сделать и притушить этот огонь, эти страсти, эти коленопреклонения сплошные, ну, ты же прекрасно знаешь, let's make a deal, да?
Да-да-да.
Худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому, в принципе, сейчас все идет, пытаются договариваться, единственное, не могут понять, договориться на каком берегу.
Ну, да.
Вот этот берег непонятен, а так-то, конечно.
Ясно. Хорошо, Грег. Так, уважаемые радиослушатели, еще раз напомню наши координаты. СМС 925-88-94-8. Я вижу ваши сообщения, телефоны. Мы во второй части начнем принимать ваши звонки. Вопрос такой, как вы думаете, возможно ли возрождение Ку-Клукс-Клана как следствие начала гражданской войны на расовой почве в Америке? Вот давай послушаем наших радиослушателей. Прямой эфир 495-73-73-94-8. После интереснейшего выпуска новостей мы продолжим наше обсуждение.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян и мой коллега, американский журналист Грег Вайнер. Обсуждаем, как всегда, ситуацию в Америке, обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений и говорим с вами об очень такой, знаете, политически некорректной, скажем так, обсуждаем такую тему. Это вопрос, возможно ли возрождение Ку-клукс-клана и возможно ли сейчас, вот именно исходя из вот новых реалий, которые есть в Америке, возможно ли гражданская война внутри самой с Америки, самой мощной, самой сильной страны. Позвольте напомнить вам наш телефон прямого эфира. Вижу ваши звонки, сейчас мы будем их брать. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Грег, ты с нами?
Да.
Грег, давай возьмем, не будем больше наших радиослушателей томить. Давай
я узнаем. Единственный небольшой вброс информационный дам.
Давай.
Это по Трампу. Дело в том, что в Америке еще 2 недели назад было 36 миллионов безработных, на данном этапе 18. Количество безработных резко уменьшается.
Так да, 18 миллионов, да. А полгода тому назад было 4 миллиона, по-моему, да?
Да, да, было 3 даже.
Да, да, да. Хорошо, давайте возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Господа. А можно объяснить слова Авраама Линкольна? Алло.
Да, говорите, вас
слушаю.
Когда
он сказал во время войны: у меня два врага. На юге конфедераты, а на севере Ротшильды, банкиры. Война была развязана только из-за денег. И расскажите, кто такие Бальмонт и Бикли, которые снабжали южан, финансировали и все прочее. Вот. В Америке не было своих долларов.
Хорошо, хорошо. Грег, давай, так сказать, может быть, ты, потому что я уже слышал эту фразу по поводу Ротшильда.
Я думаю, что это не совсем корректный
вопрос. Я тоже так думаю, да. Не было такой фразы у Линкольна. Да. Я уже вам, уважаемый радиослушатель, говорил, он говорил о южанах, но ничего не имел о Ротшильдах, не говорил это. Я вообще, я не особо историк в этом плане, но я не помню ни одной такой публичной цитаты. Ладно, Грег, давай, возьмем еще, давайте, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав. Добрый. Москва.
Да.
Подскажите, пожалуйста, у меня вот два маленьких вопроса. Во-первых, как у негров сложились отношения с мусульманами? Угу. Там все-таки ребят тоже далеко не самые мирные, как говорится, и обиду не прощают. Угу. И второй вопрос. Почему до сих пор не ввели войска и просто не разогнали тупо эту шайку-лейку? Без всякой, как говорится, ну, потому что там уже демократии и не пахнет.
Я понял ваш вопрос, да. Потом. Грег, что ты думаешь, почему не...
Значит, по поводу мусульман, которых по разным данным, не могу, точных данных нет ни у кого, где-то 5 миллионов в Соединенных Штатах, из них черных мусульман 3 и 2 миллиона мусульманского арабского населения, проживающего в районе Большого Детройта. То есть как-то мусульманский мир вообще к американским мусульманам относится не очень
хорошо. Да, я знаю, что к нации ислама они немножко так снисходительно и иронично относятся, не считают их как бы настоящими. Вот в полном мере. Да, я это видел несколько раз, когда встречался с некоторыми вот представителями нации ислама, они говорили, что когда ездят даже в хадж, к ним относятся немножко по-другому, да.
Потому что... поэтому американские мусульмане, они такие не очень, как бы, так, не такой продукт, не очень...
Ну да, это не скажем так, не агрессивно, и такого противостояния именно мусульман и черного населения я, например, не помню, чтобы было именно вот в этом
ракурсе. Хотя я помню 11 сентября, есть такой Атлантик Авеню, арабский район в городе.
Да, это было,
как,
да.
Как праздновали 11 сентября.
Да, это я был свидетелем, вы знаете, тоже действительно, когда самолеты врезались в торговый центр, многие журналисты, они как раз и зафиксировали, да, даже на пленке есть, когда просто вот, в основном это было с Ближнего Востока, да, вот арабы были из этого региона,
они
там танцевали и праздновали, как говорится, радовались тому, что происходит, так что вот в этом плане, да. А собрать силовиков сделать, нет, это невозможно, потому что все-таки там... Давайте Ростислава возьмем, наш постоянный слушатель. Слушаю вас, Ростислав.
Добрый вечер, Ростислав. Я хотел бы спросить ведущих, как вы в США воспринимали образы россиян в американских фильмах и на что обратили внимание в их словах и повадках на экране? Угу. Потому что, начиная со знаменитого фильма «Дона Зиглера. Телефон» с Чарльзом Бронсоном, там, конечно, есть и неумышленный брак в этих образах, но очень многое про россиян правильно замечено. И вы не думаете, что нашему телевидению, видимо, приказано нам эти образы не показывать, чтобы мы не посмотрели на себя со стороны и как-то не переоценили свою жизнь?
Я понял, да. Я прекрасно помню этот фильм «Телефон Чарльза Бронсона». Я хочу сказать, что потом на его основе было снято очень много ремейков. Это фильм о том, как... Это был такой китайский кандидат с... Последний фильм он был с Дензелом Вашингтоном, а первый у нас был с... Господи, наш... Как... Мафиозный наш певец-то, Грег, я забыл его имя. Майвей Синатра, да, и Синатра в главной роли, когда они играли, это когда по телефону якобы какие-то кураторы из КГБ, они звонили, значит, таким, знаете, замороженным агентам, и, соответственно, они там выполняли, ну, естественно, что они могли выполнять? Убить надо было президента Америки, да, все это было в таком ракурсе сделано. Это карикатурные образы в основном, Ростислав, были. Но я хочу сказать, есть исключения. Одни из моих любимых фильмов — это «Доктор Живаго» с Амаром Шарифом и «Анастасия» с Юлом Бриннером. Там это, конечно, было все, знаете, очень так аристократично. Иммигранты из России показывались как выходцы из аристократических кругов, и поступки их были очень достойны. Это все менялось в соответствии с политической ситуацией, к сожалению. Да, Грег, добавить хочешь?
Я бы хотел добавить вот к предыдущему вопросу по поводу там объединения. Угу. Значит, я думаю, ты этот тоже, наверное, случай помнишь. Через несколько лет после того, как вот это Ground Zero, да, где,
где
были взорваны... Там рядом был шестиэтажный дом, угу, который хотел купить один исламский лидер и сделать там шестиэтажную мечеть.
Угу. Да, это вот было там, ему запретили.
Нет, нет, ему никто не запретил. Просто лонг-айлендские полицейские и все остальные, которые там были, они сказали, что если он это сделает, то больше чем 3 дня эта мечеть не продержится.
Так нет, я и говорю, там после выступления, что называется, общественности, это
запретили. Он сам сдался.
Ну,
он
сам отказался. Ну, это, знаешь, это из той категории, ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Конечно, да.
Да, да. Да.
Давайте еще возьмем звонок.
Да,
давай еще, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Ну, мои ощущения следующие, что вот такой тайной, как бы, террористической организации, как типа Ку-клукс-клан, которая была, по-моему, создана лет 150 назад в Америке,
да,
такой не будет. А вот самоорганизованные организации, особенно, ну, уже процесс там идет, это вполне вероятно, что они будут созданы, а тем более, если их поддержит федеральный центр, то это вполне вероятно.
Что касается... Это черные пантеры же живы до сих пор.
Но ну это... да, 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 да. Крупномасштабной гражданской войны я в это не верю, дело не дойдет. И мне кажется, что где-то к сентябрю месяце вот эти радикальные агрессивные меньшинство будет подавлено до октября месяца.
Сергей Алексеевич, я бы с удовольствием разделил бы ваш оптимизм по поводу этого, но я сам вот пару месяцев назад, когда это все начиналось, я достаточно тоже так оптимистично говорил, что это все закончится, все быстро сделано, но... Я вот не знаю, Грег, как у тебя...
Рафаэль.
Да-да.
Вот у Грега давайте спросим, а вот чем, пожалуйста, занимается центральная власть? Смотрите, как она себя ведет. Она там занимается Северным потоком 2, занимается...
Да-да-да, санкциями.
Китай, ну, давит, в Америке, не забывает. Как будто спокойно...
В Америке с центральной власти очень говорит плохо. Есть федеральная власть, что вы, наверное, имеете в виду, угу, да? Есть штаты, есть регионы.
Не-не-не, Грег, штаты никого не интересуют. Штаты нам санкции не вводят, а даже наоборот.
Да, да, по поводу введения санкций, ну, тут ситуация очень простая. Как божий день, это выборы 3 ноября 2020 года. Эти санкции, естественно, помогут Трампу доказать свою независимость. Уже все обвиняют, что он все-таки русский агент, на русские деньги был выбран, да? И от этого ему никак не до сих пор не отмыться. И вот эти санкции ему помогут и снимут с него те самые обвинения, которые на него вешают демократы.
Не, ну хорошо, а как далеко они во всем этом зайдут? Ну это же можно заиграться до такой степени, что уже...
Ну тут надо ждать 3 ноября. Если Трамп выиграет, то я думаю, этот жар этих санкций немножко все-таки погаснет. Потому что он явно симпатизирует России, лично Путину. Вот, у него есть это. А если выйдет Байден, то, конечно, я думаю, это те самые санкции из ада, которые обещали, особенно этот сам сенатор из Нью-Джерси, как его фамилия, вот, да, то они, конечно, могут выскочить. Потому что победа Байдена это будет это Байден, это Хиллари, Я думаю, это будет очень жесткая антироссийская позиция. То есть там, там
покажут... Ну, вообще-то просто... да. Там такие тараканы, потому что там люди будут просто биться насмерть, потому что за ними столько скелетов с их этими делами, что они творили. Это там, я не знаю, там ни один прокурор специально не разберется. Давайте еще. Спасибо за звонки. У нас полная линия. Будем отвечать максимально, Грег, давай. Mm-hmm. Слушаю вас. Mm-hmm. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел спросить. Вот те люди, которые в свое время уезжали из Союза, да, там, в 90-х годах, они сейчас сюда уже потянулись.
Я вам говорил, что некоторые из них приезжают сюда, некоторые едут куда-то, некоторые, как вот видите, отряды самообороны. Я не хочу драматизировать. Грег, ты как вообще считаешь? Вот в целом настроение сейчас...
Я, в принципе, считаю, что это вообще шанс для России позвать сюда довольно сильную, мощную американскую миграцию и сделать какое-то ей предложение, вот от которого, вот, как ты любишь говорить, она не может отказаться.
Нет, и, кстати, я вот обратил внимание, что действительно это не только наши, что называется, уехавшие сейчас едут сюда, потому что с американским образованием они здесь шикарные места могут занимать. Это первое. Второе, конечно же, чемпионат мира сыграл колоссальную роль по футболу, потому что я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, это действительно, вот как американцы это называют, eye-opener. Это вот для них открылись глаза. Оказывается, Москва — это супер-дупер современный город, который круче Нью-Йорка. Это я слышал от них. Так что я не исключаю, что это может быть. Конечно, да, кто знает. Давайте еще возьмем, слушаю вас. Добрый вечер. Да-да, слушают вас, говорите.
Вопрос следующий. Вопрос, в принципе, Гарри. Я слушаю, смотрю один YouTube-канал, там, где ведет...
Неважно, кто ведет.
...из России, да. Да. Который участвовал в этих демонстрациях. И он говорил, что, ну, такие же бесплатные печеньки, такие же энергетики... вот, что это все достаточно полностью, все очень организовано, и в этих печеньках, ну, после того, как он попробовал эти печеньки и энергетики, ну, просто начал вести себя достаточно неадекватно.
То есть там какие-то что, психотропные, наркотические были?
Да.
Любопытно. Да, давайте Грега спросим. Грег, ты как думаешь, слышал что-нибудь подобное? Травят
не, ну, если,
наших
если
ребят.
Бы это было так, я думаю, даже CNN бы об этом рассказала. Это же уголовщина, это криминальные дела.
Но я тоже, думаю, да, это, я тоже думаю.
Я там... сильно сомневаюсь.
И потом я
Но
думаю...
то, что происходит, все эти события, это не только потому, что там платят и раздают печеньки. Это следствие серьезного противостояния, серьезного раскола общества. Вот, на одних печеньках тут не вылезешь, тут много людей.
Но там, по-моему, там, по-моему, и без дури, что называется, люди настолько наэлектризованы, потому что я вот смотрел вот это последнее, вот это в защиту полицейских в Бруклине, это, конечно, там колоссально было, то есть там избиение, там все-таки дошло до рукоприкладства в конечном итоге. И там, конечно же, ну, страсти накалены до этого. Я не помню такого, понимаешь, вот если честно, вот сколько я вспоминаю там, самые разнообразные
но
были
с этим
там.
Можно только сравнить 68-й год, убийство Мартина Лютера Кинга, когда просто разнесли 100 американских
и городов. Вот 70-й год, кстати, мало вспоминают, это в Кентском университете. Помнишь, когда четырех студентов...
Расстрел
был, когда полиция расстреляла, убила четырех студентов. Это было тоже вот антивоен. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, да. Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот много было, проводили аналогии по поводу украинского Майдана и вот всех вот этих событий в Америке, насколько вот, ну...
Я понял. Да, Грег, я тебе сейчас дам, а я скажу, я просто это говорил уже. Америка сейчас пожинает вот плоды своей майданутой политики. Вот сейчас Америка немножечко попробовала то, что она... как говорится, сервировала для других. Вот это и арабская весна, и Майдан. Вот сейчас это в полной мере. Когда рушится уже не просто там, не вопрос прав, кто виноват, а просто институты власти. А ты что думаешь, Грег, по этому поводу?
Ты понимаешь, не совсем понятна до конца позиция вот этой Black Lives Matter, понимаешь? Что же до конца они хотят? Если им верить вообще то, что они говорят, что они хотят вообще весь строй переделать и переписать там все на свете, то это да. Но, понимаешь, у них нет платформы,
Грег, ну вот посмотри, я просто тебе хочу сказать, ты ищешь там платформу, где ее по определению быть не может. Вот сейчас недавно сообщение, я хочу нашим зрителям поделиться. Значит, Metropolitan Opera, ты слышал об этом? Она выступила с извинениями. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, какими извинениями? Видите ли, грим Анны Нетребко, нашей замечательной певицы, которая, естественно, прима и была и есть Метрополитен Опера, когда она пела два года тому назад Аиду, Аида, как вы знаете, эфиопская принцесса, она, естественно, она была черная. Так вот, грим был недостаточно черный. Метрополитен Опера, ну, это маразм уже, понимаешь? Ну, Метрополитен Опера серьезно выступает и говорит, извините, что мы не такой грим сделали, недостаточно это все черное было.
Без поддержки 60% белого населения или 70% белого населения Америки они ничего сделать не смогут. Поэтому я и говорю о платформе. Если у них не будет платформы смычки, если они не докажут то, что они за то, что они борются вот этим, как ты говорил в начале программы, белым этим самым
большинством,
городам и далее, они ничего не сделают. Они ничего.
Но они же противопоставляют себя. Я вот в прошлой передаче говорил, Грег, согласен с моим тезисом, что города, которые преимущественно черные, практически все города Америки, да, везде большинство это негритянское население, мы знаем, да, там от 70-60% Бостон до Филадельфии, Вашингтона, там до 95%. Они но противостоят.
Немножко получше, да.
Там ну а какая там 70%?
70%. Там латинос, очень много латинос.
Да, латиносы, они в Гарлеме, они из Гарлема их только, единственное и все. А там то же самое сейчас происходит. Они противопоставляют себя так называемым белым пригородом. Вот ты согласен с такой формулировкой?
Что... Ну, естественно, это
очень старая позиция. А они же прикасается, ты же знаешь, вот Форт Ли там, допустим, вот наш, вот Нью-Джерси, где мы с тобой жили там, ты же знаешь, там один район, улицу переходишь, там начинается черное уже все. Там
да, идти
далеко не надо, да. Так что я думаю, что это где-то так. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да? Здравствуйте.
Татьяна.
Да, Таня, здравствуйте.
Я хочу сказать, что протесты в Америке, они двойственные. С одной стороны, это грабежи и погромы, а с другой стороны, это борьба за социальный прогресс, за развитие страны. И если вы помните, что кто победил, значит, вот тогда был праймерис, победил же Берни Сандерс, социал-демократия. За него проголосовали, а не за Хиллари.
Да. А то, что... Но там потом переиграли и подтасовала Хиллари, и она у нас стала претенденткой неожиданно.
Да, никто ее не наказал. Ведь смотрите, какая там политическая система. Эти протесты, которые должны были идти фактически через депутатов и, так сказать, доверху. И где-то там, значит, депутаты должны были бороться, а они взрывом. Поразили фактически.
Вы совершенно правы, Татьяна. Я думаю, что вот у нас, даже у нас здесь, я считаю, вот в России здесь очень много есть такой, знаете, иллюзий по поводу того, насколько эффективно работает система, насколько... Вот в данный момент мы с вами видим это, ну, я не хочу говорить коллапс, но то, что это, безусловно, колоссальный системный сбой всей системы, и судебной, и исполнительной, и законодательной власти. Ну, это уж точно. Грег, хочешь что-то добавить по этому поводу?
Это не сбой, это ужас, потому что людей выкидывают с работы за взгляды. Люди боятся говорить свои взгляды. Вот у меня приятель, который работает в Gallup, они делают опросы делают. Он говорит, что явно люди боятся отвечать.
Грег, а вот недавно же, 2 дня назад, уволили журналистку из «Нью-Йорк Таймс». За то, что она там...
письмо написала.
Которая написала. Ну, это просто, это вообще дикость какая-то. Она, так сказать, была возмущена, ее просто выкинули, и все. И так, а уж таких рядовых случаев там, это, так это сплошь и рядом. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Деревенский парень.
Здравствуйте,
господа, деревенский. Спасибо за эфир, так приятно вас слушать. Вот сижу с открытым ртом, вас слушаю.
Спасибо большое вам,
Денис. Молодцы, ребят, прямо 5+, выходите чаще, извините.
Но вот завтра, мы еще завтра выйдем в это же время, так что, слушай, спасибо вам, я прочитал.
Молодцы, ребят, молодцы.
Спасибо, будем вам давать...
Скажите, пожалуйста, вот вопрос. Вот у нас говорят, что, да, рука там Запада, там кисть какая-то Запада. У вас там что творится? Скажите, пожалуйста.
Грег, вот, кстати, хороший вопрос. Давай мы эти чепуху по поводу наших русских хакеров каких-то. Скажи, как ты думаешь, какая-то иностранная сила влияет там вообще? Есть это?
Там ситуация для меня, например, совсем непонятная. Дело в том, что в 1966 году, Раф, ты замечательно помнишь, Линдон Джонсон принял пакет Great Society, Великое Американское
общество,
где всем меньшинствам были выданы огромные возможности учебы, приема на работу, приоритета получения зарплат, приоритетов приема университета и колледжа и так далее и тому подобное. Это все, они все получили. Был создан американский middle class, американский черный upper middle class, огромное количество celebrity, звезд, Я просто
Голливуд
не знаю,
тогда, же... Голливуд тогда, да, как Голливуд. Раз тогда начинается и карьера, да, многих.
Да, и вот и почему произошел разлом вот, вот этих людей?
Ну, ты чувствуешь, ну ты же, Грег, ты в Америке, ты скажи, ты чувствуешь, что там есть какое-то влияние иностранное какое-то? Или, ну, ты как думаешь вообще?
Да нет, там иностранного ничего не надо, там
своего... А почему тогда налево-направо, вот я говорю, вот что меня, допустим, очень беспокоит, ты обрати внимание, как сейчас истеблишмент американский выносит все свои внутренние проблемы на международный периметр, он все вопросы свои решает где-то там, понимаешь? У него...
Это удобнее всего, это не только американцы так делают.
Но я, ну
и,
нет.
И, и россияне так любят делать тоже.
Когда мы это делали?
Тоже вынести внутренние проблемы на
внешний сигнал. Ну-ка, куда мы их выносим? Кому мы санкции объявляем?
Китай, наш Китай родной.
А мы-то, а в Китай-то мы что? А Китай мы что, вмешиваемся в Китай, что ли? Это что ты?
Не, ну видишь, китайцы сейчас ввели санкции против американских сенаторов. Победа.
Так при чем это? Ты говоришь Россия. Россия-то при чем? Мы что, Китай, что ли?
Как Россия? Лучший друг, лучший поглотитель газа.
Так ты извини меня, у нас выбор-то есть вообще? Потому что вы себя ведете, как, извините, бог знает кто. Посмотри, чуть что, так сказать, сразу санкции. Сейчас опять санкции уже австрийцы вам говорят, оставьте вы Северный поток. Немцы говорят, нет, будем продавливать.
Вообще, Раф, это несправедливо, потому что с 1973 по 2012 год американский газ, нефть был запрещен к экспорту, между прочим.
А что несправедливо? Это вы сами ввели. Ваши санкции...
39 лет.
Ладно.
Да. И никто же не говорил, ребята, это несправедливо, давайте приходите на рынок.
Так, ты, нет,
а сейчас,
это...
когда Америка вышла на рынок...
Грег, ну давай мы не будем, так сказать, лукавить. Вы же не просто так газ и нефть не отдавали. Это потому, что вам это нужно было. У вас экономика как паровоз перла. Я же помню прекрасно Dow Jones 3000 пунктов. А сейчас сколько... Так что это...
Сейчас,
давай, Грег, у нас вопросы... Давай, вот именно, да. Давай еще возьмем звонки. Слушаю вас. Угу, добрый вечер.
Здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
А я просто вот на предыдущий вопрос ваш... Вот вы говорите, хороший вопрос, а граждан на него не смог ответить. Говорит, удивляюсь. То
есть, да.
Я хотел на него ответить.
Пожалуйста.
Ну, это просто непонимание белых, ненависти к ним... со стороны, как бы сказать, не белых. Вот и все. Вечный и страшный.
Но
и чем больше разрастается информация, вот эта, как раньше угнеталась, вы понимаете, она тем больше входит в умы молодежи, который вообще на все наплевать тогда уже.
Грег,
так было, то все.
Спасибо. Грег, вот скажи, пожалуйста, очень хороший, как говорится, поинт у нашего радиослушателя. Скажи, пожалуйста, вот можно это преодолеть вообще? Вот это противостояние, которое вот между черным и белым населением вообще?
Ну, я думаю, что это все, конечно, будет залито деньгами, вне всякого сомнения.
Но это уже заливалось деньгами. Оно же
не еще раз зальется. Не, ну, это никуда. Ну, появились новые эстаблишменты. Новые эстаблишменты BLM, да? Ну, у которых ничего нет, которым, ну, им создают оплаты организации, им дадут хорошие зарплаты, у них появятся замечательные дома, они станут там по мидл-класс Америки, на этом все закончится.
Грег, а гетто куда денем? Города куда денем?
А вот гетто вопрос колоссальный. Вот эти проджекты, конечно, в которых я бывал, это да. Вот как их рассосать, как снять эти проджекты с многолетнего велфера, как черных американцев снять с этого проклятия, это большой вопрос.
А я думаю, что это будет сам. Давай последний звонок возьмем перед тем. Давайте. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер, Грег. У меня вот такой вопрос. Если начнется гражданская война, то элитные силовые части, они в Америке все-таки сегрегированы или дружба народов?
Грег, я думаю, вы имеете в виду армию, наверное, силовые структуры. Грег,
да не, ну, во Второй мировой войне были сегрегированы американские части. Сейчас полностью, тотально. Мало того, если вы следите за Фейсбуком, огромное количество смешанных фотографий, черные, белые, FBI, полицейские и так далее. Наоборот, показывают все вместе.
Грег, полные... ты понимаешь, в чем дело? Это все правильно, но ты же должен понимать, что когда придет, как говорится, момент истины наступит, время Че, неизвестно, как, кто и каким образом поведут себя люди. Это тоже, кстати, вопрос, по-моему, вполне легитимный.
Да.
Да, ну хорошо, наша передача...
Будем надеяться, что повезут хорошо.
Ой, ну будем надеяться, да. Ну что, наша передача подходит к концу, да, вот. Завтра мы еще с вами в это же время продолжим наш разговор. Грег, сможешь присоединиться к нам завтра в 8, если что?
Да, с удовольствием.
Да, давай мы тогда продолжим, потому что интерес достаточно большой уже. Всего вам самого доброго, спасибо за ваше внимание. Увидимся завтра в 8 часов и продолжим листать наш американский дневник. Грег, спасибо.